Все главное сегодня.
Сегодня четверг, 21 июня 2012 год, 17:04 в Москве, русская служба новостей. Наталья Гончарова.
И Юрий Будкин, здравствуйте.
Еще раз напоминаем, сегодня 50 лет со дня рождения Виктора Цоя. 080-й пишет: я сам узбек из Таджикистана, я поклонник творчества Цоя. Он великий, потому что его слушает великое количество людей. Так пишет наш слушатель. СМС-портал +7 925 101 107 0, сайт в интернете rusnovosti.ru, телефон прямого эфира 788-107-0. В течение этого часа мы говорим о том, что происходит на экономическом форуме в Петербурге, кто будет защищать права бизнесменов и как извинился Андрей Аршавин. Еще одно извинение. Совсем недавно стало известно, что Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы, тоже должен извиняться, только Аршавин перед болельщиками, а Гудков должен извиниться перед МВД. Будет? Если будет, то как? Выясним минут через 35. В 17:54 московские пробки, в 17:57 спорт.
Ну а прямо сейчас главное официальное новости сегодня приходят из Санкт-Петербурга, где открылся 16-й международный экономический форум. У нас на связи корреспондент русской службы новостей в Петербурге Сергей Соколов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, давайте начнем с самого приятного. Как погода?
Погода сегодня в Питере вот аккурат под форум. Прекрасная, потому что вчера был ветер, было так прохладно, в шортах ходить вчера было сложно. Сегодня можно легко. Правда, дресс-код, насколько я знаю, на экономическом форуме более жесткий.
Тогда следующий вопрос. Говорили о том, что ходить-то может быть и легко, только не везде пускают. Много ли ограничений в Санкт-Петербурге из-за того, что там проходит экономический форум?
Ну да, это, наверное, самая главная тема. Я считаю, даже важнее каких-то официальных заявлений, которых очень много. Ну, во-первых, есть проблема с Московским вокзалом. Как правило, Площадь Победы, где находится этот самый Московский вокзал, в Петербурге вообще... Ну, такая очень острая точка для движения, и там есть специальные парковки для людей, которые подъезжают на поезд, садятся и уезжают в Москву, соответственно. Так вот, сегодня эти все пункты парковки закрыты, и люди с чемоданами идут достаточно длительное время туда, к Московскому вокзалу. Это первое. Второе, аэропорт Пулково. Вот на данную минуту у меня есть информация о 3 задержанных рейсах с вылетом из города Петербурга утром. Ну, правда, задержки там не очень большие, порядка 40 минут, но, опять же, они есть. Ну и, конечно, Васильевский остров. Эта часть города просто во время экономического форума попадает в такой полный паралич. Мало того, что морской вокзал сегодня закрыт, но зато улицы Васильевского острова, особенно прилегающие к Ленэкспо, они вымыты шампунем, они там положена новая разметка, но по ним никому нельзя ездить. И от этого, конечно, коллапс на Ваське абсолютный. Более того, людям, которые живут на Васильевском острове, ну вот недалеко от Ленэкспо, на наличной улице, на прилегающей, нужно обязательно носить с собой документы, что они там живут. То есть просто так туда даже зайти нельзя. Вот это, наверное, главное ограничение, которое вот касается именно, ну так вот, людей напрямую.
Сергей, а если сравнивать с предыдущими форумами, такого не было раньше?
Да вы знаете, честно говоря, такое и в прошлом году было. В прошлом году, помнится, даже, по-моему, гораздо раньше начали машины эвакуировать с прилегающих территорий. Здесь как-то еще предупреждали, по-моему, за неделю. И расклеивали, ну не расклеивали, расставляли специальные информационные щиты о том, что вот отсюда будет производиться эвакуация. Единственное, что не было такой проблемы на Московском вокзале. Ну, по крайней мере, я вот в прошлом году ее не помню. В этом году она есть. Ну и в Пулково тоже, опять же, традиционно задержки рейсов. Кстати, что очень странно, когда приехал Владимир Путин, я вот как раз ехал по Пулковскому шоссе в сторону аэропорта, когда вроде как он должен был ехать мне навстречу, но дороги не перекрывали, это вот большой плюс.
Отличие, главное отличие, которое вы могли подметить от предыдущих форумов, все-таки вот вы сейчас говорили традиционно, а что нетрадиционно?
Ну, можно сказать, наверное, о том, что на Дворцовой площади сегодня, ну, вернее, в дни форума будут давать оперу, будет выступать Дмитрий Хворостовский. Обычно все-таки развлекали гостей форума, ну, там, Стинг приезжал, Мадонна была как-то, ну, более, что ли, популярна для многих. Здесь вот такую камерную решили устроить культурную программу.
Связано ли это с тем, что у нас теперь другой президент, на ваш взгляд?
Вы хотите сказать, что...
Ну, его музыкальное пристрастие отличается от...
Другие вкусы. Возможно, но, в принципе, тогда можно было, скажем, сделать какой-то реверанс в сторону губернатора Санкт-Петербурга, почему нет, который любит русский рок.
Да и губернатор-то, наверное, у вас новый теперь, да.
Ну, хорошо, это все...
Вкусы губернатора теперь тоже другие.
Да, Сергей, это все было вокруг экономического форума. Что же касается того, что на экономическом форуме будет проходить. Главные гости, главные темы, которые обсуждают.
Главные интриги.
Вы знаете, последний вот в течение сегодняшнего дня стенограмма, так назовем, русского Давоса, как называется экономический форум, она где-то, наверное, с обеда идет, что сказал или что заявил Владимир Путин. И, соответственно, вот исходя из этого, дальше информационный уже лист раскручивается. Главные темы – это инвестиционный климат, понятно, энергетика. Кстати, была вручена сегодня премия «Глобальная энергия», называют ее русским Нобелем. Получили ее два профессора из России в том числе. Понятное дело, ситуация в еврозоне. Кстати говоря, Владимир Путин уже заявил, что несмотря на то, что эта ситуация такая достаточно нестабильная, Россия свои активы из евро выводить не будет. Более того, также, по его словам, я насколько знаю, в Мексике был форум двадцатки, буквально он закончился вот на днях, и Владимир Путин перекидывал мостик оттуда, вот именно к экономическому форуму в Петербурге, о том, что двадцатка должна стать реальной силой, регулирующей экономику в мире. Вот такие тезисы. Понятно, что затрагивается Сколково, есть вопросы по Ближнему Востоку. Но все-таки 5000 человек участников здесь, в том числе есть, знаете, такие приглашенные гости, которые будут выступать перед аудиторией. По-моему, туда даже пускать будут Ленэкспо всех желающих. Насколько я помню, я не уточнял, вот там среди таких вот, не знаю, как назвать, лекторов, может быть, Генри Киссинджер будет выступать. Так, в общем, темы тоже понятные. Мировая экономика и ситуация в Европе на первом, конечно, месте.
Как долго продлится экономический форум?
22 числа, собственно, завтра. Сегодня пленарное заседание. Завтра встречи. Разъезд гостей 23 числа в аэропорту Пулково будут... Я думаю, уже к этому готовы. Надеюсь, что задержек никаких рейсов не будет.
Пока это не подтверждается. Спасибо. Сергей Соколов, корреспондент русской службы в Санкт-Петербурге, рассказывал про экономический форум в северной столице. Почему пока не получается? Я смотрю на онлайн-табло аэропорта Пулково. Сейчас уже понятно, что вот, например, задержаны рейсы в Москву, в Мурманск. Московский рейс на 5 часов задержан. Московский рейс на 6 часов задержан. Мурманский рейс на 5 часов. Симферопольский рейс задержан. Те рейсы, которые отправлены, их, конечно, большинство, по их поводу тоже, если посмотреть внимательнее, получается, что большинство самолетов вылетают с задержкой примерно на 20-30 минут. Повезло только тем, кто сегодня утром полетел в Нарьян-Мар. Их самолет вылетел с опозданием всего на 2 минуты.
Итак, еще раз повторим, что главные официальные новости сегодня приходят из Санкт-Петербурга. Это и заявление Путина, и заявление Лаврова. Большой интерес вызвал глава деловой России Борис Титов, но, впрочем, об этом чуть подробнее давайте уже после рекламы.
В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Позиция. Истины для одного, спорные вопросы для других.
В этот четверг у микрофона депутат Госдумы Единорос Ольга Баталина.
Позиция. Каждый будний день после 18.00.
Тамара Константиновна. Она умеет жить и занимается этим уже 104 года. Мудрая женщина, помнит революции, войны, императора, вождей. Тамара Константиновна. Больше века на русской земле. Она говорит о том, что здесь важно сейчас. По пятницам после 18.40.
Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 20:00. Отбой. В эфире русская служба новостей. Радио РСН.
Русская служба новостей, 17:13 в Москве. Сегодня четверг, 21 июня. Следующая тема.
Итак, глава деловой России Борис Титов. который станет уполномоченным по делам предпринимателей, намерен ускорить пересмотр уголовных дел в отношении несправедливо осужденных бизнесменов. Это одно из первых заявлений Бориса Титова с того момента, как стало известно, что он станет омбудсменом. Но об этом заявил сегодня Владимир Путин. Он сообщил, что указ о назначении Титова будет подписан в самое ближайшее время.
Итак, специальным уполномоченным по защите прав предпринимателей в Российской Федерации совсем скоро официально станет Борис Титов, глава деловой России. Пока решения нет, но уже можно говорить, что в ближайшее время у предпринимателей появится специальный уполномоченный. Это будет именно Борис Титов. В ведении Титова, как ожидается, будут не только отечественные, но и иностранные предприниматели. Чего ждать от такого назначения? Главное выяснить именно это. 788-107-0, телефон прямого эфира. Вот есть уполномоченные по правам детей, есть уполномоченные по правам человека, теперь есть уполномоченные по защите прав предпринимателей. Нам нужны предприниматели, естественно, которые бы смогли каким-то образом описать, чего они ждут от такого уполномоченного.
Да, и мы несколько раз поднимали эту тему в эфире и спрашивали вас, кого бы вы хотели видеть представителем своих интересов. И устраивает ли вас кандидатура Бориса Титова?
788-107-0. Это телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 101-107-0. И можно писать через интернет. Тут еще приходят сообщения по поводу движений, по поводу разного рода изменений в организации движения. Во-первых, 131-й на Ленинском, рядом с Росстандартом, светофор не переключается, горит зеленый, из соседних улиц никто не может выехать. Ну и на Яндексе появились пометки о том, что изменилась система пересечение Каширки и проспекта Андропова. С этим надо разбираться. Там где-то нет разворота, где-то нет теперь левого поворота. Но с 18 июня якобы изменилась система организации движения между Каширкой и проспектом Андропова. Если вы что-то знаете об этом более подробно, тоже напишите нам на СМС-портал. Возвращаемся к защите прав предпринимателей.
Да, и первое заявление Титова. Вот он сказал, что 5 человек мы уже освободили. Я цитирую. Сейчас, думаю, будем освобождать намного больше. В процессе пересмотра у нас 120 дел. По словам Титова, в новой должности он намерен не только восстанавливать справедливость в отношении несправедливо осужденных предпринимателей, но также добиваться изменения законодательства с тем, чтобы уголовные дела против бизнесменов не возбуждались, если нет решения гражданского суда. Титов напомнил, что сейчас число осужденных предпринимателей составляет 13 тысяч человек, причем большая часть из них, по мнению Титова, осуждена неправомерно.
Предприниматели, вам теперь есть кому пожаловаться, если у вас возникают проблемы, точнее, совсем скоро будет. Потому что указ еще не подписан, но уже понятно, что он будет подписан совсем скоро, и что таким уполномоченным по защите прав предпринимателей будет именно Борис Титов. 788-107-0, телефон прямого эфира. Чего вы ждете от такого уполномоченного? Зачем он нужен вам, если нужен? И как вы относитесь к кандидатуре Бориса Титова, главы деловой России, человека, который давно, и это известно, и неоднократно в прямом эфире русской службы новостей, он высказывался по поводу защиты прав предпринимателей.
Ну, вообще, как вот назначили, почему именно Титов стал омбудсменом. По словам Путина, это решение принято по итогам консультации с бизнес-сообществом. Мы провели такое рейтинговое голосование. Практически все предпринимательские сообщества назвали, в том числе господина Титова, в качестве возможного омбудсмена. И соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время, сказал Путин. И добавил, что видение Титова будет как отечественные, так и иностранные предприниматели. По словам Путина, Институт уполномоченного по правам предпринимателя получит право отстаивать интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные нормативные акты по решению суда и в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновников. То есть, получается, особый юридический статус будет у омбудсмена по делам предпринимателей.
Ну, с этим позднее, конечно, станет ясно, что это за специальный статус и так далее. Это только что появилось. Вносить. Важно понять, чего хотят предприниматели от такого уполномоченного, на что надеются. С появлением Бориса Титова в качестве уполномоченного, что может произойти? Давайте чуть подробнее говорить об этом. Чем заниматься в первую очередь? Борису Титову, Павел Медведев, советник президента Банка России сейчас. Павел Алексеевич, здравствуйте. Павел Алексеевич, вы слышите нас?
Вот теперь слышу, да.
Отлично. Как вы оцениваете кандидатуру Бориса Титова именно в качестве защитника прав предпринимателей?
Ну, я надеюсь, что от него будет польза. Он человек чрезвычайно энергичный. Мне кажется, что добросовестный. Так как он назначен президентом, то, по-видимому, к нему будут всерьез относиться те люди, к которым ему придется обращаться, защищая предпринимателей. Так что я оцениваю его как омбудсмена положительно.
Ну вот смотрите, он ведь действующий бизнесмен, во-первых. Во-вторых, человек, который занимается организацией «Деловая Россия». Это ведь все ему придется, скорее всего, бросить? Или это можно совмещать?
Нет, насколько я понял, решение о том, что он все это бросит, уже принято.
Все так. Это бросит. Он
хорошо.
Уйдет от бизнеса.
Хорошо. И вот он уходит от бизнеса. Как вы понимаете, это решение принято, он становится уполномоченным. И какая главная задача вот на первое время для него?
Ну и на первое, и на последнее, и на всякое, защищать предпринимателей. В основном, насколько я понимаю, мелких и крупных. Мелких и средних. Крупные, как правило, либо
сами
не приходят на нашу территорию, либо имеют хорошую поддержку. Защищать от очень многих бед. Я не очень ему завидую. Я долго-долго был депутатом и пытался защищать предпринимателей. Далеко не всегда успешно. Правда, меня не президент назначил. Поэтому я все-таки на него возлагаю значительно большие надежды, чем в свое время возлагал на себя. Что происходит с предпринимателями? Ну, там самые элементарные неприятности. Приходит милиционер и чего-то требует.
Да, предприниматель сталкивается с государством, и у него возникают проблемы.
Как правило, да, как правило, сталкивается с государством, и не достучишься, и не договоришься. Вот вмешается Титов, я надеюсь, что удастся договориться, удастся заставить себя услышать.
Но смотрите, Павел Алексеевич, если господин Титов в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей будет заниматься предпринимателями из малого и среднего бизнеса, у него будет очень много работы. Значит, ему что, целый аппарат нужен?
Это правда. Да, ему нужен аппарат, и кажется, он уже начинает его собирать. Но я думаю, что ему нужно будет предпринять некоторые усилия, не в точности совпадающие с задачами, которые перед ним поставил президент. Если мы все, и Титов, и вы, и я, и президент, мы не справимся с коррупцией, во всяком случае ее очень сильно не прижмем, я думаю, что даже Титов, даже назначенный президентом, не будет очень эффективным помощником для бизнесменов.
Еще.
Вот нужна некоторая процедура, которая бы приводила к таким последствиям, очень определенным действием Титова. Вот Титов обнаружил, что какой-то прокурор или какой-то полицейский начальник повел себя один раз неправильно, два раза неправильно. Вот на третий раз он должен быть снят с работы.
Но,
вот
возможно, если Титов и будет инициатором таких процедур.
Ну вот, если он нас услышит и ему покажется эта идея рациональной, дай бог ему помощь.
Павел Алексеевич, еще один вопрос. У нас ведь уже есть уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека. И, чего греха таить, отношение к этим людям, ну, такое неоднозначное. В эффективность этих постов не очень многие верят. А как сделать так, чтобы поверили?
Вы знаете, только что сказал «как».
Так они ведь все это делают.
Ну вот они это делают, а с коррупцией мы как-то очень деликатно боремся. Здесь должен произойти перелом. Та самая пресловутая политическая воля здесь должна быть проявлена. Тогда и омбудсмен сделает очень эффективным. А через некоторое время окажется, что омбудсмен-то и не нужен, что полицейский вполне хорошо защищает предпринимателя.
Спасибо. Павел Медведев, советник председателя Банка России, сейчас был с нами на прямой связи. В 17 часов 22 минуты мы завершили этот разговор. Теперь уходим на рекламу, после чего поменяем тему.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама.
У меня рано появились свои деньги. Сначала на школьные обеды и карманные расходы. Теперь я зарабатываю сам, и мне важно быть всегда в плюсе и не платить за то, что мне не нужно. Сейчас мои деньги хранятся на спецсчете, и мне ежесуточно начисляются хорошие проценты. А для ежедневных расходов я самостоятельно и мгновенно перевожу деньги на карту. Мои финансы под контролем.
Узнай и ты, где выгодные программы управления собственными финансами. 669-8101. 669-8101.
Ого! С такими ценами я всю старую команду техники на скамейку запасных отправлю!
Фантастиш чемпионат! Фантастиш цены! Только с 21 июня по 3 июля в Медиамаркт. Узкая стиральная машина Индезит. 15 программ стирки. Электронное управление. Всего за 6999 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастиш Маркт. Медиамаркт.
Почтовые переводы не знают границ. В отделениях в ГУП Почт России вы можете отправить денежные переводы во все страны мира. Подробности на сайте в ГУП Почт России.
Господа строители, а реально строить дом рентабельнее в 2-3 раза?
Да, со стеновыми блоками «Арболит». Построить дом с фундаментом, перекрытиями, металлочерепицей и ПВХ окнами под чистовую отделку стоит всего 12 900 рублей за квадратный метр. Дома теплые, прочные, сухие, как давно строят в Европе. Арболитовые блоки легкие и не боятся влаги. Не нужно утеплять и возить. И строить легче. Звоните 669-8204. 669-8204.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Продолжаем эфир, и мы по-прежнему о том, что говорят сегодня в Санкт-Петербурге. Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, подтвердил уже высказанную прежде инициативу. Все, что будут предлагать более 100 тысяч авторизованных граждан, то есть если через интернет будут оформлены авторизованные подписи 100 тысяч человек, так вот все эти инициативы будут рассмотрены федеральным парламентом. Теперь и президент Владимир Путин об этом говорит.
Это так называемая, да, интернет-демократия. Как будет работать, она, президент не уточнил. Ну, неясно, появится ли у интернет-активистов право законодательной инициативы, например, или их предложения будут иметь в Госдуме совсем иной статус. Сейчас сбор подписей в интернете, осуществляемый какими-то активистами различными, не имеет никакой юридической силы. Работает в основном на привлечение внимания к проблеме.
Вы готовы к интернет-демократии? 916-55-81. 916-55-82. Вы, лично вы, не готовы к интернет-демократии. Вы и не доверяете там и так далее. А вот 916-55-81, вы к ней готовы, вы понимаете, как сделать так, чтобы только вы проголосовали. Вот 916-55-81. 916-55-82, вы к этому не готовы. Вы считаете, что за вас может проголосовать кто-то другой. Интернет у нас неправильный. Да и вы тоже, в общем, часто кнопки путаете.
Вот во Франции так не считают, где можно голосовать посредством интернета. Не только во Франции, во многих других странах уже перешли таким образом к интернет-демократии. Но тут, смотрите, речь ведь идет не только о выборах, а вот именно сбор подписи, например. Да?
Но есть Швейцария, в которой тоже это работает.
Да. Итак, я уверена, что многие наши слушатели, например, имеют аккаунты в Фейсбуке. Да? И вы видите, сколько сотен, сколько тысяч, десятков тысяч голосов собирает какая-то идея. И можно это было как-то реализовать в законодательную инициативу? У вас есть предложение?
Это первое, а второе, вот нам же нужны авторизованные подписи в интернете, поэтому нужен кто-то, кто разбирается в интернете. Вот нынешний интернет позволяет достаточно четко, с высокими гарантиями собирать именно авторизованные подписи. 788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Да-да.
Ну, интернет-демократия, я, например, извиняюсь, меня Александр зовут, я крайне против вот этого всего.
Почему?
Да? Почему?
Говорите. Ну, потому что мы знаем, что интернет, на самом деле, такая очень-очень огромная помойка, в общем-то, всего. И мы видим, что вот во Франции, да, это организовали, и что? Интернет-демократия — это конец стране, как конец Франции. Я вот сколько раз там был. Нет, ну не как в стране, конечно. А что, вы были, вот если честно, кто-то был во Франции в ближайшее время? Как Франция, ее уже не стало. Одни арабы и черные бегают, больше не стало.
Во-первых, во всем интернет виноват, а второе, а мужики-то французы, они-то не знают. 788-107-0, телефон прямого эфира.
60-е, вот эти антиколониальные годы тоже не подумали об этом.
Слушаем вас.
Да, есть ли какие-то предложения? Возможно, нужно создать отдельный портал. Ну, есть там
госуслуги,
да,
конечно.
И там свои аккаунты реализовать вот именно для, например, сбора подписей. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Сделайте, пожалуйста, тише приемник.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Может, предыдущий звонивший, он просто не понимает, что такое интернет.
А вы ему объясните. Вот вы объясните тем людям, которые не понимают, что такое интернет.
Это просто передача данных. Это может быть и сайт, это все что угодно. Сейчас через интернет проходит все что угодно. Любые платежи, вы можете отправить банковский платеж, и электронная подпись тут работает. Вы можете отправить налоговую декларацию, и у вас ее тоже примут. Почему нельзя голосовать? Вопрос просто технический, криптография и прочее.
Но технически этот вопрос уже проработан, и, в общем, как бы осталось только включить, да?
Осталось только включить. Какая разница, как человек проголосовал? Принес бумажку, положил в урну, как 100-200 лет назад, либо он своей цифровой подписью это подписал.
То есть вы хотите сказать все-таки, если мы платим с вами по банковской карточке через интернет, не боимся, то мы не должны бояться и голосовать?
Да, абсолютно правильно.
Хорошо. Я понял вас.
Спасибо, Дзянис пишет, мы уже давно готовы, и не только к интернет-демократии. Люди собрали более 90 тысяч реальных подписей против ювенальной юстиции и передали их в Госдуму. Следующий шаг – это сбор подписей против ВТО. Но, Дзянис, я ведь правильно понимаю, сначала идет сбор где-то в интернете, а потом это нужно реально изложить на бумаге, где будут паспортные данные ваши, где вы живете, да, и ваша живая подпись.
Ну, главное, чтобы это сработало. 63% аудитории русской службы новостей утверждают, они к интернет-демократии готовы. 37% аудитории русской службы новостей пишут, голосуют, сообщая о том, что то ли кнопки они не знают, как нажимать, то ли как компьютер включать не знают, то ли, может быть, связи с центральным сайтом, на котором голосовать у них нет. Как бы то ни было, 63-37, почти 2/3 аудитории русской службы новостей говорят, мы готовы голосовать через интернет.
И о своей готовности вести интернет-демократию подтвердил сегодня Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Выступая, он сообщил, что все инициативы, которые соберут 100 тысяч авторизированных подписей в интернете, будут рассмотрены федеральным парламентом.
Ну и Алексей через сайт русновости.ру пишет, используя уникальность и распространенность мобильных телефонов, современных средств компьютерной авторизации, можно сделать вполне адекватную систему голосования. 17.30, далее новости.
Все главное сегодня.
Сегодня четверг, 21 июня, 17.34, конечно, в Москве. Это русская служба новостей. Наталья Гончарова.
Юрий Буткин, здравствуйте.
Сейчас мы будем говорить об извинениях. Андрей Аршавин извинился, Геннадий Гудков только должен извиниться. Сначала про Аршавина.
Итак, капитан сборной России по футболу попросил прощения у болельщиков за результат, показанный на чемпионате Европа. Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Мы это понимаем. Я как капитан от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали.
Аршавин дал интервью питерскому телевидению, телеканал 100 ТВ, и сказал, вот сейчас говорю и больше говорить не буду. Фрагмент, слушаем.
Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Мы это понимаем. И я от своего лица, как капитан, от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали. Неправильно оставаться в стороне, поэтому я выбрал момент, когда считаю нужным высказаться. Я это сделал один раз и больше по этой теме высказываться не буду.
Все, Андрей Аршавин.
Как говорится, хорошие слова надо два раза повторить.
Безусловно.
Ничего плохого
безусловно.
Не будет в этом.
Так вот, это Андрей Аршавин. Вот так вот он сказал в интервью питерскому телевидению, телеканал 100 ТВ, вы только что послушали. Напомним, что, собственно, скандал возник во время беседы, предыдущей беседы Андрея Аршавина и депутата Государственной Думы Антона Белякова.
Который в нашем эфире нашим радиослушателям рассказал, в каких условиях состоялась все-таки та, ставшая впоследствии скандальной, беседа в отеле «Бристоль» с Аршавиным. Тогда Беляков нам рассказал, что было, как было, в каком были состоянии, хронологию событий. А после этого видео
Беляков
пообещал,
да,
что выложит видео. Вот
и
потом появилось,
да,
видео.
А теперь мы рассказали Белякову, что сказал Андрей Аршавин.
Аршавин
и вот что нам сказал Антон Беляков. С ним беседовала наша коллега Марина Якименко.
Аршавин все-таки извинился перед болельщиками. Мы хотели бы узнать, как вы думаете, что его постигнуло на то, что он официально извинился.
Дело не в том, прозвучало ли словосочетание «извините меня» или «простите меня», а в том, что за этим словосочетанием скрывается. У меня нет никаких иллюзий о том, что когда мы говорили с Андреем Аршавиным в холле отеля «Бристоль» в течение 10 минут спокойно, обстоятельно, и он четко излагал свои мысли, он был откровенен. И то, что он говорил тогда, не имеет ничего общего с желанием извиняться. Мысль о том, что Андрей искренне сожалеет, что неправильно относился к 100-миллионной армии российских болельщиков, ему теперь чуждо, и он теперь сожалеет о том, что он тогда думал, он меня, честно говоря, не посещает. Я абсолютно уверен, что сегодня у бывшего, теперь уже капитана нашей сборной, есть довольно приличные проблемы и со спонсорами, и с рекламодателями, и с «Газпромом». И вот это как раз тот повод, о котором он сожалеет. Но, на мой взгляд, важно еще и другое. Все-таки сегодня очень легко наши чиновники, наши функционеры РФС нашли крайнего. Им сейчас очень удобно за скандалом с Андреем Аршавиным скрыть свои многократно более неприятные просчеты. Понятно, что очень легко найти стрелочника или козла отпущения и быстренько начать его всех клеймить позором. Я думаю, что сейчас, после того, как пена уляжется и все вот эти вот скоропалительные рефлекторные эмоции осядут, мы должны все-таки провести такую хорошую, обстоятельную работу над ошибками и ответить на вопросы, которые сейчас, ох, как не хотят слышать чиновники РФС. А именно, как тратятся бюджетные средства, которые Россия выделяет РФС, и дальше они исчезают, как в черной дыре. Какую роль сегодня в РФС видят в воспитании молодого, нового поколения игроков? Что будет у нас с молодежным футболом? Каким образом Россия наконец-то начнет пользоваться услугами своих тренеров, а не многократно превышающих по стоимости всех своих зарубежных партнеров и конкурентов, адвокатов и хидингов? Это же немыслимо, когда совокупная годовая стоимость всех тренеров команд, которые вышли в четвертьфинал, ниже, чем доход одного адвоката, который покинул вместе с нашей сборной Евро-2012. Тем не менее, мы позволяем себе быть расточительными, мы позволяем себе быть необъективными, мы позволяем себе быстренько все уйти в скандал с Аршавиным и не начать разбираться с тем, что происходит. Если так пойдет и дальше, мы никогда не будем по-настоящему гордиться результатами нашей сборной. Хотя и должны, безусловно, нашу сборную, какой бы она ни была, нашу национальную сборную, любить.
Судя по всему, большой футбольный специалист, депутат Государственной Думы Антон Беляков. С ним беседовала наша коллега Марина Якименко.
Сейчас Антон Беляков выступал уже как политик, а не как футбольный фанат.
Я бы сказал, что не столько как политик, сколько как именно футбольный специалист.
Ага,
так мне показалось.
Кстати, известно, кто стал на днях, известно, кто самый высокооплачиваемый тренер на Евро-2012. Это Дик Адвокат. Итак, давайте проведем голосование. Вы удовлетворены, как называется? Извинения приняты?
Ну да, извинения. Еще раз напомню, что он сказал в интервью. Уже не будем ставить снова запись, я коротко скажу. Результат нас расстроил, мы это понимаем. Я как капитан от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали.
Что предшествовало этому? Другое извинение. То, что разочарованы болельщики, это проблема ваша, болельщиков.
То, что мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы, это ваши проблемы. Правда, то есть многие обращают внимание, а Аршавин в тот момент обращался не ко всем. Он обращался ведь к Белякову, это был разговор двух человек.
Но Беляков говорил, мы это те тысячи россиян, которые приехали сюда, и 100 миллионов россиян, которые болеют за вас на родине.
Теперь Аршавин извинился. В любом случае, эти извинения вами приняты. 916-55-81.
916-55-82. Нет, вы не удовлетворены этими словами Аршавина. 916-55-82. Первое слово дороже второго.
Ну да, 788. Голосование уже идет, и буквально один звонок. 788-107-0, телефон прямого эфира. А вас удовлетворили извинения Аршавина?
Здравствуйте. Можно немножко вот прокомментировать господина Белякова? Он выступает, мы, сия Руси, такой за всех болельщиков он выступил один, да? Аршавин, насколько я понимаю, может быть, обращался к нему как к представителю власти. о том ситуации в футболе, которая у нас в стране есть.
Вполне возможно, да. Теперь у вас нет претензий к Аршавину?
Нет.
Хорошо. Теперь нам нужен человек, у которого есть претензии к Аршавину, и все эти извинения Аршавина его не убедили. 788-107-0. Вот у вас, да? Добрый вечер.
Добрый день.
У вас есть Сергей, претензии к Аршавину?
Да, у меня есть претензии.
Вы не приняли извинений?
Нет, абсолютно. Я считаю, во-первых, что ему извиняться надо не за результат, а за то, что они не играли. За качество их игры. Результат. Украина тоже не вышла из-под группы. Но у меня, например, вопросов ни к украинской, ни к шведской, ни к датской сборной никаких нету.
Спасибо, 52-й, да, пишет наш слушатель. Он, да, подписывается как закат. Нет прощения. Вот украинцы показали, как надо играть даже безнадежные матчи. Я когда смотрела этот матч Украина-Англия, я считаю, что это лучший матч, показанный на Евро-2012. После такого матча я бы свою проигравшую сборную встречала как героев. Такая ли ситуация со сборной России? Мне кажется, этот вопрос даже не возникает.
Ну, в любом случае, Аршавин извинился, и только 15% аудитории русской службы новостей эти извинения приняли. 85% голосуют, что это их не устроило. Им мало таких извинений.
17.42. Сейчас реклама, потом поговорим об извинениях другого человека.
Русская служба новостей. Радио РСН. Своя правда. Столкновение позиций.
В этот четверг суд продлил срок ареста трех активисток Pussy Riot. Участницы группы должны быть осуждены и понести суровое наказание, убежден глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. История с арестом Pussy Riot слишком затянулась. Власти должны немедленно отпустить девушек, возражает кинорежиссер, литератор Артур Аристокисян.
Каждый авторитет и у каждого своя правда. Со вторника по пятницу после 19 часов.
Кто принимал участие в реставрации, пожалуйста, позвоните, напишите, мы вам сами перезвоним из эфира.
С вами говорит Сергей. Я участвовал в реконструкции Большого театра.
Вы работаете в гипермаркете или вы крали в гипермаркете? Позвоните нам, пожалуйста, прошу.
Да, здравствуйте.
Вы охраняли или наоборот крали?
Крал, конечно. Я презрел все моральные градилы и стал на кошку стрелял.
Сколько стоит выкупить у ментов таджика? Кто выкупал последние вот недели?
Добрый день. Меня 3 назад выкупал таджика за 2000.
788-107-0. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вы как-то связаны с космической отраслью?
Да, я вчера был на Байконуре, смотрел.
Прекрасно, слушаем вас.
РСН. На связи с теми, кто в курсе. В эфире Русская служба новостей. Москва, 107.0.
Думская комиссия по этике на заседании в четверг сегодня приняла решение обязать депутата ССР Геннадия Гудкова извиниться перед сотрудниками МВД.
Теми, которые, по данным главы ведомства Владимира Колокольцева, Гудков, которых оскорблял в ходе выполнения ими, сотрудниками МВД, своих служебных обязанностей во время приостановления лицензии ЧОП «Понтан».
Ну, то есть, смотрите, приходит полиция во время приостановления лицензии частного охранного предприятия «Понтан», которое имеет отношение к Геннадию Гудкову, там что-то происходит, и вот потом Колокольцев жалуется на Гудкова.
Что же там произошло? Мы спросим у самого Геннадия Гудкова, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый день.
Итак, что там произошло, чтобы знать об этом нам уже с ваших слов?
Ну, и можете считать, что это истинная в последней инстанции. У нас есть ряд СМИ, которые добывают любым способом сенсацию. Если нельзя ее добыть, то ее надо придумать. На самом деле МВД проводило свое оперативное мероприятие. Они там установили засаду в одном из зданий, примыкающих к тем помещениям, которые занимает охранная компания семьи Гудковых. Они там что-то нашли, какую-то машину, какой-то нелегальный товар. Мы знали об этом, поскольку они уведомили о своих действиях на этой вот засаде, о наблюдении. И более того, когда они там проводили же легализацию своих действий, они попросили сотрудников охраны выступить в качестве понятых. Ну, это нормальная практика.
Да, подождите, Геннадий Владимирович. Вы сейчас рассказываете про сегодняшнюю историю.
Да,
мы-то хотели с вами поговорить о той истории, когда вы якобы оскорбили подчиненных Колокольцева, и сегодня было принято решение, что вы должны извиниться.
Господи, Так я думал, что, ну хорошо.
Ну хорошо. А, ладно, давайте, кто хочет, тот найдет, как вы оскорбляли Колокольцева, как им кажется.
Но нет, теперь... Колокольцев не писал, что я его оскорблял, и он прислал...
Его нет.
...бумаги, что якобы там какая-то сотрудница написала, что она с какого-то перепугу, вот. Вот, в прямом смысле этого слова, опасает свою жизнь и здоровье. На основании чего она сделала такие заявления, никто мне не мог сказать, даже на комиссии. Комиссия, которая, в общем, достаточно была ангажирована, я имею в виду руководство комиссии. Что касается всех остальных материалов, то опять-таки все идет через одно место, через которое традиционно в России удаляют гланды в известном анекдоте, потому что опять никто не был приглашен. Как вот можно обсуждать человека за его отсутствие, да, хотя, ну, депутатов Гудкова Дмитрия не было в регионах, депутатов Пономарева не было, никто не был предупрежден, члены комиссии.
Но депутат Гудков не... Геннадий ведь знал об этом заранее.
Значит, знал. Никто не знал. Никто не знал, будет комиссия или не будет, отменит ее или не отменит. И есть ли в повестке дня вопрос о Гудковых Пономареве, или никто не знал до последнего момента. И более того, когда я пришел на это заседание комиссии, мне сказали, а мы вас не приглашали, Геннадий Ильич, вы свободны. Я говорю, не, ребята, я не свободен, я депутат. И говорят, а у нас заседание, ничего не знаем. Я говорю, нет, извините, регламент Госдумы предоставляет депутату Госдумы право присутствовать на любом заседании комитета, комиссии, подкомитета и прочее, прочее, прочее. Поэтому я, извините, дорогие товарищи из «Единой России», сажусь вот здесь рядом с вами. Тем более я слышал, что вы мой вопрос будете обсуждать. Я говорю, ну да, в общем-то, собираемся. Вы нам, в принципе, не нужны. Я говорю, интересная у вас комиссия. Я говорю, в любом людоедском государстве, Тумба-Юмба, где там диктатор слез с пальмой и приговаривает к скидению, и то выслушивают.
Ну, вы не знаете про Тумбу-Юмбу. Подождите, Геннадий Владимирович, значит, правда ли, что теперь по решению комиссии вы должны извиниться перед МВД, по сути, за то, что вы говорили, что сотрудники МВД занимаются полицейским беспределом?
Нет, неправда. Нет,
не так. А за что?
Не так. Когда шла дискуссия, мне один из коллег говорит, Геннадий Владимирович, ну, наверное, не надо было так вот рисковать, немножко эмоционально. И я тут, наверное, по глупости своей, или по наивности, или святую веру в людскую доброту, говорю, ребята, знаете так, я признаю, что можно было менее эмоционально. Я даже готов извиниться за эмоциональность, за форму, да? По сути, я прав, к сожалению. Вот этот полицейский беспредел, этот разбой полицейский, он имеет место быть. Это даже хуже, чем за кошмарение бизнеса. Это просто уничтожение по зеленому свистку начальства. Вот. Но я извинюсь за эмоциональность, за форму. При одном условии. И запишите это в ваше решение комиссии, что министр внутренних дел ответит на мой депутатский запрос по поводу проведения служебного расследования, в котором я ставлю два вопроса. Первое. Можно ли сотрудникам МВД, должностным лицам тайно, скрытно записывать депутата или надо предупреждать об этом? И второе, если даже я не возражаю против того, пусть меня пишут все, тем более и так слушают все телефоны, но если уж записали, нужно ли, имеют ли они право эти материалы, минуя начальство, передавать в подметные издания, которые потом это все в искаженном виде размещают в интернет. Угу. Не нарушается ли здесь статья Конституции? Не нарушается ли здесь закон о полиции? Не нарушается ли здесь закон о защите?
И вот когда вам ответят на эти вопросы, тогда вы будете извиняться.
Конечно, да. Так.
А все-таки за какие именно слова вы должны принести извинения?
А никаких слов конкретных мне не сказали, какие я должен извиниться. Мне сказали, что я должен извиниться.
В какой форме?
Хорошо, в какой форме и перед кем именно? Перед всеми?
А там есть одна женщина, замначальника управления проверок, которая записала мои разговоры, частично там с искажениями разместила потом вместе с известным скандальным изданием в интернете. Вот я дал сам согласие перед ней принести публичные извинения за эмоциональность, но я потребовал все-таки от них извинения за вот эту провокацию, которую они там устраивают. И более того, за грубейшее нарушение российской конституции. Поэтому, как говорится, дашь на дашь. Я согласен, что я человек эмоциональный и могу в сердцах чего-то сказать. Запали, не отрицал никогда. Это вообще, на самом деле, я по характеру холерик. Несмотря на свои габариты, добродушный внешний вид. Вот, но совершенно точно я жду от МВД извинений за вот эту провокацию, за вот этот слив информации. Как так Гудков идет навстречу к... одному из руководителей МВД, его встречает камера, И после выхода из приемной высокого должностного лица меня встречает корреспондент этого же подметного издания. Извините.
Ну, давайте, да, Геннадий Владимирович, будем более корректны.
И прокомментируйте, пожалуйста, другой призыв комиссии Госдумы.
Подметное издание?
Нет. Комиссия Госдумы по этике предложила вам и вашему сыну и Илье Пономареву вот так вот, да, отказаться от своих мандатов. Прокомментируйте, пожалуйста.
Комментирую. В Думе нет думской комиссии по этике. Есть захваченная большинством единороссов комиссия, которая превращена из комиссии по этике в инструмент политического сведения счетов.
Геннадий Владимирович, вы знаете, что она есть, и она так называется.
Нет,
вам это не нравится?
Она называется так, но когда эта комиссия выполняет только партийно-политические задачи, это не думская комиссия по этике. Я вообще думаю, что нашим коллегам вообще стоит, так сказать, отказаться от работы в этой комиссии ввиду полной бессмысленности. Что ни скажи, что ни покажи, все равно есть решение большинства. И я хочу сказать, что сегодня мы это четко увидели. Ни одна политическая партия, ни одна фракция не поддержала это решение. Это решение, которое принято только благодаря тому, что там, благодаря Чуру, вот этой награде Чуру за ударные фальсификации, большинство Единой России. Если бы его там не было, то сегодня тут три партии, три фракции не поддержали это решение. Это решение только Единой России.
Геннадий Владимирович,
обращать на него мы внимания совершенно никакого не будем.
Это понятно, но все-таки вы можете нам объяснить, они на каком основании предлагают отказаться от мандата? Вспоминаю, что
они
сами депутаты
вообще
якобы обещали отказаться.
Нет. На самом деле Сергей Иванов зачитал то, что может делать комиссия перед тем, как проголосовать. Там четко эти пункты отсутствуют. Это фантазия господина Пехтина и его товарищей по партии. Этого пункта вообще не может быть. Так же, как там осуждение порочащей чести и достоинства. Это все придумано комиссией. Там есть три вопроса, которые могут быть приняты в решении комиссии. Не более того, включая там требования, допустим, публичных извинений.
Заранее было известно, что они не могли даже принять этого решения. Я понял вас. Спасибо.
Да, за рамки компетенции вышли.
Да, спасибо.
Спасибо. Геннадий Гудков, депутат Госдумы о справедливой России, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был с нами в эфире.
До конца этого часа реклама, московские пробки и новости спорта.